Добрый вечер. 21:06 в Москве. Это программа «Суть событий». Пятница, 13-е. Ну, я уже почти привык, что просто половина пятниц, по которым я веду передачи, это все сплошь 13-е. Как-то, по-моему, нарушаются законы арифметики и логика календаря на этом. Как-то как не пятница, так сразу. Отдельно скажу, что я очень благодарен всем тем, кто воспользовался нашим механизмом задавания вопросов на сайте «Эхо Москвы», на сайте www.echomsk.ru в этот раз для того, чтобы послать мне поздравления с днем рождения. Большое всем спасибо. Как-то я очень тронут, и мне удивительно, что про это так много людей помнят. Спасибо, в самом деле. Но на самом деле мы любим сайт «Эхо Москвы» не за это, не за это. И ценим его не за то, что можно там кого-то поздравлять, а за то, что можно там задавать вопросы сюда, в программу. Мне эти вопросы всегда очень помогают. Я не всегда их цитирую, не всегда их зачитываю вслух, но всегда на них ориентируюсь тогда, когда готовлюсь к программе и выбираю какие-то темы для очередной передачи. А еще я ориентируюсь на сообщения, которые получаю при помощи СМС на номер 7-985-970-45-45. 7-985-970-45-45. Вот, очень удобно, с любого мобильного телефона, пожалуйста, отправляйте или отправляйте, опять-таки, при помощи интернета, придя на сайт www.echomsk.ru. Вот, что еще? Телефон 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», который через некоторое время у нас тоже будет работать. Вот я вижу, что смс-ы у нас тут посыпались, все в порядке. Зачем Медведев, прям первый читаю, который пришел на передачу, зачем Медведев пытается копировать интонацию Путина? Неужели он не понимает, что это выглядит смешно и нелепо? Он ведь не Максим Галкин, спрашивает Саша. Да, хороший вопрос. Я тоже часто себе его задаю, когда смотрю на выступление нашего нынешнего президента. Ну, тут два, наверное, может быть, объяснения. Во-первых, рефлекторно. Так бывает, знаете, когда вот привяжется какая-нибудь интонация, и от нее потом не отвяжешься. А во-вторых, я думаю, что имеют значение еще всякие советы, которые дают разнообразные имиджмейкеры и прочие советники. Они не только дают советы, они еще и тексты пишут. Поскольку они пишут тексты однотипные, поскольку они одинаково строят фразу, поскольку они одинаково расставляют в них запятые, поскольку они, например, одинаково комично избегают местоимения «я», почему-то считается, что это типа невежливо или как-то неделикатно, или я не знаю еще что. Но, в общем, почему-то у нас принято в президентских речах, чтобы местоимения «я» не было, чтобы было сказано «верю, наша промышленность воздвигнет что-нибудь такое». Или «полагаю, пройдет 3 года, и у нас будет то и это». Или «надеюсь, многие из вас» и так далее. Конструкция, на самом деле, такая излишне высокопарная, манерная. Ну, она очень заметная, она торчит из речи, как гвоздь. И таких конструкций, на самом деле, есть несколько. Так что все это, на самом деле, дефект подготовки президентских документов, потому что мне кажется, что важнейшим элементом здесь и важнейшей задачей было бы, наоборот, создание какой-то живой интонации и живой, естественно, индивидуальности для человека, а вместо этого его забивают как гвоздь в некоторую такую вот шершавую доску условностей и заставляют его, может быть, даже и невольно, может быть, просто, ну, в этом некоторый непрофессионализм тех, кто готовит эти документы, а не какой-то тонкий замысел, заставляют его соответствовать какому-то непонятному стандарту, ценность которого на самом деле совершенно не ясна. Ну вот, про вопросы, которые пришли мне на сайт перед передачей. Ну, конечно, большое впечатление на всех произвела история с Сочи, с выдвижением 2 удивительных кандидатов. Во-первых, Бориса Немцова, а во-вторых, депутата Лугового, прославившегося, сами знаете, чем. Тем, что вот как-то чай, которым он поил в Лондоне одного своего приятеля, произвел на этого приятеля совершенно неизгладимое, я бы даже сказал, сногсшибательное впечатление. И вот меня просят проголосовать. Хорошая оговорка. Прокомментировать это тем или иным образом. на разные лады. А вот Анна, художник из Екатеринбурга, мне сочувствует. Как, дескать, пишет она, я вам не завидую. Комментировать политические конвульсии радиоактивного Лугового – это даже уже не Кафка, это истинное наказание. Когда-нибудь этот цирк прекратится? Да, Аня, конечно, когда-нибудь этот цирк прекратится. А не завидуете вы мне зря, я просто не буду комментировать все эти конвульсии. Я скажу только одно, что для разумного политика, для политика, который стремится к тому, чтобы его точка зрения была известна людям, свойственно пользоваться разными возможностями для выражения своей точки зрения и для пропаганды своей позиции. Вот этим живая политика отличается от мертвой. Мертвая политика, вроде партии «Единая Россия», она, наоборот, все время закапывается, все время пытается навалить на себя такую большую кучу сухих гниющих листьев где-нибудь под деревом, чтобы никто ее не заметил. И вот, как мы с вами помним, методично, раз за разом, выборы за выборами, люди из «Единой России» пытаются уклониться от дебатов, пытаются уклониться от того, чтобы кому-нибудь стала известна их позиция, а вместо этого прикрываются всякими фантомными такими политическими пропагандистскими конструкциями, типа план Путина. Как-то как не задашь вопрос, вы что собираетесь вот с этим делать, а вот с тем, а у вас какие мнения по этому поводу, по тому, на все вам отвечают, а план Путина. План Путина, знаешь, вот мы будем в соответствии с планом Путина. Потом через некоторое время выяснится, что никакого плана Путина на самом деле не существует, что все это фикция, что все это так такая пустая оболочка, за которой на самом деле ничего не существует. А живые политики, Борис Немцов, несомненно, живой политик. Можно очень много его, так сказать, очень много сказать всякого скептического по его поводу, можно много чего ему припомнить, можно много за что его покритиковать, а можно много чему в нем восхититься, а можно много чему порадоваться из того, что он делал на протяжении своей уже на самом деле довольно долгой политической карьеры. Если вспомните то, как он был губернатором Нижегородской области, и то, как он приехал в Москву и сделался вице-премьером российского правительства, и то, как он претендовал на разные высокие посты, и то, как он занимал разные высокие посты, и так далее, и так далее. В общем, много чего у него за плечами есть. Так вот, живому политику Немцову свойственно интересоваться возможностями высказать свое мнение и использовать эти возможности. Я абсолютно убежден вместе с вами, что никаких шансов, разумеется, у Бориса Немцова нет сделаться мэром города Сочи, но мне кажется, что он не должен упускать возможность поучаствовать в достаточно шумной, интенсивной избирательной кампании. Не потому, что ему нужно где-то там покрасоваться или где-то себя продемонстрировать, а потому, что, я думаю, ему есть что сказать, ему есть что сформулировать. Я вот читаю в последнее время его статьи, написанные, например, вместе с Меловым. Они как-то вот повадились писать и в интернете, в газете «Ведомости», еще в некоторых интернетовских и офлайновых средствах массовой информации, и всякий раз я вижу там мысли. В некоторых случаях я с ними категорически не согласен, а некоторые мне кажутся очень разумными и интересными. Я радуюсь всякий раз, когда что-то такое содержательное происходит в российской политике. И не радуюсь тогда, когда наоборот, проделываются какие-то специальные усилия для того, чтобы дискуссию прекратить. Вот поразительное событие произошло несколько дней тому назад, когда Владислав Сурков, ну, вы знаете, это видный, так сказать, отечественный идеолог и видный кремлевский чиновник, выступил на такой конференции, на форуме, который назывался «Стратегия 2020 года». Ну, это примерно такая же дырка от бублика, как и план Путина. Тем не менее, там сидели люди, надували щеки, рассказывали друг другу, как они довольны тем, что делает президент Путин, временно исполняющий обязанности премьер-министра, и другие близкие к его превосходительству лица. И вот Сурков произнес там большую речь. На 20 с лишним минут. При желании можно и текст ее полный найти, и даже найти такой видеоклип. Он вывешен в интернете во многих местах, можно там послушать. У этой речи было две центральных идеи. Одна центральная идея заключалась в том, что запрещается обсуждать идею того, что вот раньше существовал некий такой негласный договор между обществом и властью о том, дескать, что вот власть, так сказать, ну, молчаливо дала понять обществу, что вот мы тут зарабатываем, точнее, не зарабатываем, а пригребаем большое количество валящихся на нас с неба нефтедолларов. И вот давайте мы будем с вами этими долларами делиться, а вы будете помалкивать. И вот такой вот был договор, так сказать, свобода в обмен на сытость. Даже не на благополучие, а просто на сытость. Мы вот вас накормим, более или менее обогреем, более или менее там, ну, попробуем кое-как поселить, хотя это уже вряд ли, вот. А вы за это будете молчать и смотреть, как мы делим собственность. И в последнее время, тогда, когда, собственно, эти нефтедоллары кончились, и когда этот договор оказался естественным образом таким аннулированным, более недействительным, и когда речь пошла о том, что власти и общество пора бы договариваться на каких-то теперь других основах и на других принципах, и, по всей видимости, инициатива этого в этот раз будет принадлежать не власти, а ей придется принять некоторые условия, некоторые давления, которые общество, по всей видимости, в этих трудных кризисных условиях станет на власть развивать. Так вот, эта идея стала общей, о ней стали много говорить, о ней стали много писать, вот эта вот идея негласного договора. И она стала, ну, почти общепризнанной, стала таким общим местом, и очень многие люди, очень многие комментаторы к такой модели в понимании окружающей их политической действительности стали склоняться. И вот вышел Сурков на этот самый форум и сказал, что думать так неправильно. Вот кто так думает, тот, значит, нам не товарищ. Ну, я цитирую, разумеется, это достаточно вольно, но по смыслу очень близко. Сурков рассказал ужасную историю, совершенно душераздирающую, о том, что вот такой случай, случай продажи первородства за чечевичную похлебку, он вот описан в Ветхом Завете. И человек, который это продавал по имени Исав, он не самый лучший, значит, это не самый симпатичный персонаж Ветхого Завета. Ну, я так подозреваю, что половина людей, которые его в этот момент слушали, вообще слышали эту историю первый раз в жизни. И они как-то, затаив дыхание, внимали этой речи, потому что им было страшно интересно узнать, чем, собственно, история кончилась, и как вот это все там было устроено, и кто там победил вот в этом сериале. Ну, другие были с этой историей знакомы, они просто очень важно надували щеки и как-то засовывали от волнения указательный палец правой руки за воротник рубашки, знаете, чиновникам это свойственно. Они как-то первым делом начинают шею вертеть, им начинает галстук давить, когда начальник говорит какие-то очень важные вещи. Выглядело это все ужасно комично, потом через некоторое время они стали обсуждать эту речь. Но вот смысл был такой. Значит, эту идею больше не обсуждать. Эта идея неправильная. Надо сказать, что по окончании этой конференции целая свора разных таких прикремлевских, я бы сказал, и прикремлевленных всяких аналитиков и комментаторов бросилось на людей, которые продолжают, имеют наглость, так сказать, придерживаться такой точки зрения. Почему-то особенно они вызверились на Евгения Шлемчика-Гантмахера, который в последнее время выступил с несколькими очень точными, очень язвительными и очень верными, по-моему, хотя и лаконичными статьями в разных изданиях по этому поводу. Ну вот почему-то именно он как-то был объявлен каким-то основным носителем этой ужасной предательской идеи. А между прочим, этот самый Гантмахер сказал чрезвычайно правильную вещь. Он сказал, что у нас тут как-то Суслов возрождается. Происходит такое легкое посусловление президентской политики, и появляется такая вот суслоподобная государственная идеология. Выясняется, что есть правильные идеи, которые нужно обсуждать, и неправильные идеи, которые не нужно обсуждать. Вот ни в споре, ни в дискуссии, ни в полемике выясняется, что одна идея верная, а другая ошибочная. А вот так появляется человек сверху и говорит: я властью, данной мне Богом и государем императором, велю вот эту тему обсуждать, а вот эту тему не обсуждать, потому что она вражеская. Вот это была одна история. Вторая история из этого же, из этой же конференции 2020 заключалась в том, что Владислав Сурков начал, так сказать, заклинать присутствующих на тему того, что система, которая была построена при президенте Путине, работает. Он повторил раз 20 эту формулу, что она работает, работает она работает, она работает, она работает, работает она работает, работает она, мы ее менять не будем ее менять, менять не будем, она работает, не будем менять, никого не будем увольнять, ничего не будем изменять, она работает, работает она, и так до бесконечности. Это довольно комично на самом деле выглядело, и видно было, что люди сильно беспокоятся, что у них как-то возникло такое радикальная глубокая неуверенность в том, что ситуацию можно удержать. И, по всей видимости, мы должны говорить, что процесс зашел достаточно далеко, если приходится вот такими почти гипнотическими методами веру в то, что система работает, поддерживать. Я, честно говоря, не вижу, не понимаю, где она, собственно, работает. Она работает в том, что ничего, кроме прямого расходования золотовалютных запасов страны, не удается придумать для того, чтобы как-то затормозить соскальзывание финансового кризиса. Она работает потому, что когда кончились нефтяные доходы, выяснилось, что таки нет никаких альтернативных источников дохода у страны, ну буквально никаких. Она работает, когда выяснилось, что нечем заменить с одной стороны гастарбайтерские дармовые почти трудовые ресурсы, а с другой стороны непонятно, что делать с лавинообразно растущей безработицей. Вот в этом, что ли, она работает? Где она работает? Она работает, когда оказалось, что полностью отсутствует кадровый резерв, что нужно придумывать какие-то загадочные президентские сотни для того, чтобы перечислять людей, которые и так интегрированы во власть в качестве президентского резерва, а никакого, на самом деле, второго, третьего и так далее эшелона за этим нет. Она работает, когда выяснилось, что всякие поддерживающие, в частности, молодежные организации не могут работать без постоянного их прикорма либо из государственного бюджета, либо из бюджета, который в приказном порядке собирается у бизнеса, а как только собирать у бизнеса деньги стало трудно, оказалось, что и этих содержать невозможно, которые в белых рубашечках площади в Москве заполняют. Где она работает? В каком месте работает эта система? Вот выяснилось, что можно только заклинать, а в реальности ничего на самом деле там и не осталось. Вот, к вопросу о том, что комментировать, что не комментировать, что соответствует каким-то реальным обстоятельствам, а что представляет из себя политический фантом, вот из тех вопросов, которые я получаю. Про Ходорковского. Конечно, тоже очень много вопросов на этот счет. Ольга из Москвы спрашивает, почему, по вашему мнению, Ходорковский не ищет защиты в Страсбурге? Ведь понятно, что Москва-2009 это не Лейпциг 1933, и новый срок ему дадут обязательно. Заранее благодарна за ваше мнение. Но почему же Ходорковский не ищет защиты в Страсбурге? Вопрос не в том, чтобы ее искал Ходорковский. Вопрос в том, что европейские суды уже рассматривают по существу дело Юкоса. Вы знаете, что Европейский суд по правам человека некоторое время тому назад принял жалобу нескольких акционеров Юкоса по существу, и это очень грозный симптом, потому что люди, которые понимают в том, как происходит судопроизводство в этом суде, говорят о том, что шансы велики, что вопрос не только в том, что дело будет рассмотрено по существу, оно уже обязательно будет, но и в том, что эта жалоба имеет большие шансы на удовлетворение, а в этой ситуации Россия, как государство, пытающееся построить правовую систему по цивилизованному европейскому образцу, окажется в крайне неприятном положении. Ее престижу будет нанесен большой ущерб, и главное, что придется выполнять это решение. Не потому, что, там, не знаю, кто-то на Россию войной пойдет, а потому, что она рискует оказаться изгоем в европейских делах, она рискует оказаться в случае невыполнения решений, принятых Европейским судом по правам человека, рискует оказаться выключенной из участия в выработке очень многих решений на европейском и даже более широком мировом уровне. Так вот, уже сейчас таким образом этот процесс европейского судопроизводства по делу Юкоса пошел. И люди, которые наблюдают вплотную, так сказать, с близкого расстояния за тем, как развиваются события в этом втором процессе, и люди, которые, между прочим, пытаются понять, зачем он понадобился, потому что это, пожалуй, самая загадочная история. Почему сейчас, почему вот в этих крайне невыгодных для власти обстоятельствах нужно было затевать этот процесс, который рискует превратиться в трибуну для большого количества людей, готовых высказаться весьма критически по поводу действующей российской власти. Так вот, одна из версий, зачем это нужно, и версия, которая, мне кажется, очень правдоподобной и такой вполне разумной, заключается в том, что, собственно, этот второй процесс над Ходорковским, это и есть в какой-то мере подготовка, в какой-то мере сбор аргументов для будущих дебатов на этом самом европейском процессе. Дело в том, что основные обвинения, которые были предъявлены Ходорковскому и Лебедеву по первому судебному делу, нарушение налогового порядка, их отстоять в европейском суде и доказать их состоятельность будет крайне сложно, а скорее всего просто невозможно. По одной простой причине. Эксперты, которые работают по, так сказать, которые готовят материалы для рассмотрения и для анализа в европейском суде, они люди очень дотошные и очень работящие. Им, в общем, ничего не стоит сесть и проанализировать достаточно большой объем российских законодательных актов того времени и убедиться, что эти самые налоговые нарушения были вменены ЮКОСу и, в частности, Ходорковскому и Лебедеву задним числом. В тот момент, когда ЮКОС, что называется, оптимизировал свои налоги, никто не отрицает, что это делалось. В тот момент, когда ЮКОС оптимизировал свои налоги, это было вполне законно. Это вполне соответствовало тем законодательным и подзаконным актам, которые тогда в России действовали, и поэтому это была абсолютная такая широко распространенная практика для огромного количества компаний, к которым никто никогда не имел по этому поводу никаких претензий. Я вот к ЮКОСу имел. Я думаю, что и вот люди, которые таким образом комментируют мне события, говорят о том, что Европейский суд достаточно быстро в этом убедится просто с этими самыми законодательными актами в руках, просто с этими самыми юридическими текстами. Убедиться, что на самом деле никакого нарушения в этот момент не было, что обвинения выдвинуты задним числом. И ничего с этим как-то не получается. Доказать, что Ходорковский сидит, что называется, по делу, таким образом в Европейском суде повторно будет очень сложно. Ну, вы знаете, что раз за разом российская прокуратура терпит довольно тяжелые поражения всякий раз, когда сталкивается с разного рода европейскими национальными или наднациональными судами. Как-то не удаются экстрадиции, не удается доказать вину разных наших, так сказать, недругов, не удается отстоять официальную властную точку зрения. Ну и здесь тоже будет немного шансов на успех. Так вот, считается, что проще всего убедить Европейский суд в том, что Ходорковский и его сотрудники люди преступные и заслуживающие того, чтобы сидеть в тюрьме, проще всего, если повесить на них что-то, связанное с отмыванием незаконно заработанных средств. Вот слово «отмывание» действует вполне магически на европейские суды, и, по всей видимости, основной задачей нынешнего процесса будет то, чтобы продемонстрировать какие-то эпизоды легализации разного рода доходов, полученных в России, через проведение их через большое количество разных зарубежных, офшорных и так далее компаний. Вот это мотивы, которые произведут на европейские суды большое впечатление. Вот такой анализ мне кажется вполне уместным, и я думаю, что что-то подобное нам предстоит увидеть. Очень много вопросов еще по поводу Ходорковского, но я думаю, что, может быть, мы продолжим этот разговор по ходу наших телефонных разговоров. Ну вот, давайте я на этом месте прервусь. Есть еще одна забавная тема, которой я хотел посвятить несколько минут, но я уж, наверное, сделаю это после новостей. Как обычно, совсем недолго, 4 минуты продлятся новости, и после этого мы вернемся с вами к разговору о событиях минувшей недели и, главное, к телефонным разговорам по номеру 363-3659, который я уже сейчас называю. П приступайте к его набиранию. Это Сергей Пархоменко и программа «Суть событий». Не удаляйтесь, пожалуйста, от ваших радиоприемников. 21:35. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Вот, как обычно, провел последние 4 минуты за чтением разных СМС-сообщений, которые приходили. Ну, тема Немцова по-прежнему как-то производит на всех большое впечатление. Выступление Суркова. Многие у меня спрашивают, где можно его прочесть. Да, в интернете можно прочесть много где. Зайдите в любую поисковую машину, на любой поисковый сайт и попробуйте набрать там какую-нибудь комбинацию слов вроде, не знаю, Сурков, стратегия 2020, выступление, и тут же получите это выступление в миллионе разных вариантов. По поводу Ходорковского ходят упорные слухи, пишут мне, что прокуратура пытается выбить у Бахминой показания на Ходорковского для второго процесса в обмен на ее условно-досрочное освобождение. Да что, собственно, слухи? Это никакие не слухи. Известно, что ровно так это и было в тот момент, когда происходил суд над самой Бахминой. Из нее вымогали разного рода показания против Ходорковского. Ну и действительно, есть все основания полагать, что бесконечные, бессмысленные затягивания с освобождением Бахминой, они объясняются ровно этим. Ждали этого суда. Вот теперь, значит... Теперь попытаются ее здесь использовать, но я абсолютно убежден, что это будет иметь скорее обратный эффект, потому что чем более какие-то поразительные и какие-то, я не знаю, фантастические обвинения прозвучат из ее уст, тем более очевидной станет сама эта схема, что человека держат в заложниках, на человека оказывают давление, ну, ровно так же, как это выглядело, скажем, в деле Пичугина, когда всякие сидящие с огромными сороками люди давали на него показания, вдруг внезапно вспоминали, что он был заказчиком каких-то убийств, или там Невзлин был заказчиком каких-то убийств. Много было всякого в ту пору интересного. Выглядит это все вполне карикатурно. Цена этому всему крайне незначительная с точки зрения нормального судебного процесса. А в тот момент, когда все это приходится отстаивать, а уже ясно, что рано или поздно придется все это отстаивать в европейских судах, выясняется, что это доказательства, так сказать, бракованные. Их предъявить нормальному суду, который следит за тем, откуда добываются сведения, как получаются показания, каким образом обращаются со свидетелями и с разного рода другими участниками процесса, в этот момент оказывается, что эти показания использовать в дело нельзя. Очень интересный, между прочим, вопрос, совершенно не связанный со всем тем, что мы здесь обсуждаем, среди прочих, приходит, точнее, мне раз за разом, я уже несколько раз его видел, среди тех вопросов, которые приходят мне по интернету или вот сюда по СМС, вопрос, вы будете смеяться о Федеральной резервной системе Соединенных Штатов. Подвох, на самом деле, здесь очень понятен, очень много происходит всяких разговоров, что вот в это тяжелое экономическое время, дескать, зачем, почему мы продолжаем верить доллару, что вот нам подсовывают все время какой-то траченный, какой-то бракованный товар валютный в виде этого самого доллара, на самом деле за ним ничего нет, вот это Федеральная резервная система, это такая жульническая машина, которая, как интересуется, вот, собственно, один из моих слушателей, сейчас я точно прочту его вопрос, что вот, дескать, она принадлежит нескольким отдельным людям, и... Сейчас, минутку. О, вот. В одной публикации, посвященной экономическому кризису, утверждалось, что Федеральная резервная система США принадлежит узкому кругу частных лиц. Они же контролируют печатный станок. Возможно ли такое? Спрашивает инженер Юрий из Воронежской области. Ну вот инженера Юрия, несомненно, это интересует не просто так, а потому что у него в кармане есть целая куча долларов, и он хочет понять, насколько им можно верить. Знаете, я отвечу Юрию одной очень простой вещи. Каждый из нас имеет все возможности и полное право объявить свою маленькую отдельную войну доллару. Каждый может устроить ему бойкот. Вот если вам, Юрий, как-то не хочется иметь дело с долларами, если вы им не доверяете, если вам кажется, что вас кто-то обманывает, если у вас есть подозрение, что вы являетесь жертвой какого-то заговора, откажитесь. Это же очень просто. Не храните свои сбережения в долларах. Не считайте, не пересчитывайте разные суммы в долларах. Если вы бизнесмен, настаивайте на том, чтобы ваши партнеры вели с вами расчеты, исходя из каких-то других финансовых эквивалентов. Пусть рассчитываются с вами и пересчитывают все ваши долги им и свои долги вам в какие-нибудь другие валюты. Например, в тайские баты. Или, я не знаю, в новозеландские доллары. Они тоже очень симпатичные. Ну, или, в крайнем случае, в евро, фунты, иены или еще что-нибудь такое. Каждый, кто не хочет иметь дело с долларами, может не иметь с ними дело. Вот это одно очень важное обстоятельство, которое многим из тех, кто продолжает раздумывать над тем, является ли он жертвой заговора, это обстоятельство у многих как-то ускользает из внимания. Что касается самой этой самой Федеральной резервной системы, может ли быть, что она является частной, принадлежит нескольким людям, которые там сами чего-то воротят? Короткий ответ – нет. Это неправда, это все совершенно не так. Федеральная резервная система – это сложнейший инструмент, не нужно здесь доверять разного рода дешевым интернетовским сайтам, которые с увлечением разбирают разные теории заговора. Я вот, например, взял одну хорошую энциклопедию, не имеющую никакого отношения к расхожим каким-то интернетовским источникам информации, и вот в этой энциклопедии прочел, что Федеральная резервная система состоит из 12 федеральных резервных банков, выполняющих функции центральных банков в особых округах, каждый из нескольких штатов. Наиболее важным из них является Федеральный резервный банк Нью-Йорка, отвечающий за международные операции. Каждый банк имеет 9 директоров, назначаемых на 3 года. В состав Федеральной резервной системы входит также 24 отделения федеральных резервных банков и около 5500 коммерческих банков, кредитных союзов и трастовых компаний, а также Федеральный комитет по открытому рынку и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Руководит этим всем совет управляющих Федеральной резервной системы, а вовсе не какая-то частная лавочка. Он состоит из 7 членов, назначаемых президентом США на 14-летний срок. Знаете, почему все так интересуются этой самой Федеральной резервной системой и спрашивают, не является ли она какой-то частной конторой? По двум обстоятельствам. Во-первых, поразительным образом эта система следит за тем, чтобы, грубо говоря, она отстаивает интересы доллара, а не интересы экономики Соединенных Штатов. Как нетрудно в это поверить. Вот сегодня мы, собственно, наблюдаем парадоксальную ситуацию, в которой с экономикой Соединенных Штатов происходят большие проблемы, а с долларом проблемы гораздо меньше. И доллар, наоборот, растет и укрепляется, и становится все более и более опять авторитетной валютой, и все больше и больше перетекает в него всяких не только сбережений, но и капиталов разных крупных компаний. Вот это, собственно, результат деятельности Федеральной резервной системы, которая ухитряется укреплять этот доллар даже в отрыве и вопреки от всей ситуации в экономике Соединенных Штатов, чего, к сожалению, нельзя сказать о рубле, где тоже заявлена независимость Центрального банка и его неподконтрольность ни правительству, ни президенту, ни исполнительной власти, никому. И, тем не менее, давление на Центральный банк оказывается очень мощное. И мы видим с вами ситуацию, в которой рубль страдает вместе со всей остальной российской экономикой. Сокращается ВВП, мы расходуем чрезвычайно интенсивно золотовалютные запасы, у нас растет безработица, у нас сокращается товарная масса и так далее, и так далее. И рубль сыпется вместе с ней, и как-то отделить его падение от падения российской экономической машины в целом никаким образом не удается. А второе, почему так много про это разговоров и откуда берутся все истории про частную лавочку, Федеральную резервную систему, это крайне интересная, действительно совершенно детективная история с созданием этой Федеральной резервной системы. Она была создана в начале века, в 1913 году. Я просто некоторое время тому назад отдельно этой историей заинтересовался, и она оказалась ужасно интересной. И просто целый роман про это, про все можно написать. И, кстати, написано целая куча про это, всяких романов и всяких документальных книг тоже. И выяснилось, что за несколько лет до того, за три года, по-моему, до того, как был принят закон, на основании которого была создана эта самая Федеральная резервная система США, произошло удивительное событие на острове, далеко на юге, возле побережья штата Джорджия, собралось несколько очень крупных банкиров. Там были и представители банкирских домов Моргана и Рокфеллера, и был еще такой очень влиятельный в то время банк, или там, скажем, банкирское сообщество Кун Лейбы компании. И вот они собрались на острове Джекил уединенном и стали вырабатывать там некоторые принципы, некоторые, так сказать, подходы к созданию этой самой Федеральной резервной системы, потому что им надо было как-то защититься от бесконечного количества кризисов, которые в американских финансах в то время происходили. И они написали несколько таких документов, несколько меморандумов и вручили их человеку по имени Нельсон Олдрич. Это был в то время довольно влиятельный государственный деятель и конгрессмен, которому было поручено, собственно, руководить комиссией, которая занималась созданием этой самой Федеральной резервной системы. И эти записки и оказались, как выяснилось потом, в основе принятого закона. Они оказали очень большое влияние на выводы, которые представила тогдашнему американскому президенту эта самая комиссия. И был большой скандал, когда оказалось, что это просто вот, ну, как-то не с потолка взято, а на самом деле вот происходило такое глубоко законспирированное совещание всяких банкиров, которые, значит, по существу разрабатывали подходы к этой Федеральной резервной системе. Кстати, очень забавно, что журналистам, который расследовал всю эту историю, этого журналиста звали Берти Форбс, и это был основатель, впоследствии, тоже через много лет, основатель знаменитого журнала Forbes, который существует и по сей день. Ну и вот с тех пор осталась эта история про заговор, про то, что вот на самом деле они на острове там сидели и какой-то заговор устроили, он до сих пор действует. Да, тогда американское правительство обратилось к людям, которые в этом понимают. Обратилось к самым мощным и влиятельным в то время финансистам, или точнее представителям всяких финансовых компаний и банкирских домов, для того, чтобы они поучаствовали в создании этого важнейшего института, в чем-то более мощного даже, чем сама американская государственная машина. В это трудно поверить, но тем не менее это так. Вот, вот такой вот неожиданно у меня получился еще исторический, так сказать, экскурс, но должен же я, наконец, уже ответить на вопросы, которые я регулярно получаю вот в этих вот пакетах вопросов перед началами своих передач. Если хотите, со временем еще когда-нибудь про это поговорим. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира. Эхо Москвы, битком набиты все наши линии, и вот одну из них я немедленно снимаю. Да, я слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте. Как вас зовут и откуда
вы звоните? Меня зовут Евгений. Я из ближнего зарубежья, из Подмосковья.
Да, отличное ближнее зарубежье. Да. Как у вас там за границей, Евгений?
Да, как вам сказать? Как видео.
А с чем звоните?
Телевизор посмотришь, все хорошо. Ну, а остальное все как везде.
С чем
вы не
знаете?
Отвечать еще рано. Сергей, у меня вот какой к вам вопрос. Ну, по нашим временам не так уж и давно одно не последнее лицо из партии «Единой России», мистер Володин такой, знаете?
Есть такой, да.
Он там, так сказать, в идеологах. На все, во все услышание заявил. Мы отвечаем за все. Может быть, помните такой сюжет?
Ну, таких сюжетов было несколько.
Случае, найти этот сюжет...
Нетрудно, да-да. Ну, предположим, да, эти слова были сказаны. Так.
Так вот, по-моему, пришла пора хотя бы сказать, чем они сейчас ответят за все, то, что есть сейчас.
Спасибо, Евгений, спасибо. Вы знаете, я, конечно, не мистер Володин, и даже не господин Володин, и не товарищ Володин, но я попробую вам ответить на этот вопрос, потому что, по-моему, ответ на этот вопрос существует. Да, они ответят на все, они ответят за все выборами. Но, как мы видим, эти люди работают над тем, сейчас уже заранее, до выборов еще далеко, а они уже, так сказать, интенсивно трудятся, над тем, чтобы по существу выборов никаких не было, чтобы была сохранена вполне монопольная ситуация, в которой можно уйти от дискуссий, в которой можно не дать оппоненту публично высказать свое мнение, в которой можно изолировать оппонента от средств массовой информации достаточно массовой, Потому что бывают средства массовой информации не такой уж и массовый. А бывают действительно массовые средства массовой информации. Мы с вами это хорошо понимаем. Вот, собственно, за это и идет вся борьба. Будут выборы. Выборы, выборы. Или будет снова их имитация. Вот несколько лет тому назад собралась группа политиков, журналистов, всяких правозащитников, общественных деятелей и так далее, и создала так называемый комитет 2008. И сделала такое вступительное заявление, сказав, что мы будем стараться работать для того, чтобы в 2008 году состоялись выборы. Настоящие, а не их имитация. Деятельность этого комитета, я тоже принимал в нем участие, деятельность этого комитета оказалась безуспешной. Наша работа не принесла того результата, на который мы рассчитывали. По многим причинам. Во многом по причинам вполне субъективным, потому что часть людей, которые в этом комитете работали, отнеслись к этой работе недостаточно серьезно и недостаточно ответственно. Так вот, мне кажется, что придется это повторять, надеюсь, уже с другим результатом. Придется другим людям, а может быть тем же самым, а может быть одновременно и тем же, и другим всяким людям, специально ставить перед собою эту задачу. Привести к такой ситуации, в которой к моменту выборов будут происходить выборы, а не их профанация, а не муляж, а не действующая модель выборов в 1/132 натуральной величины, чего хотела бы партия «Единая Россия» и на что она откровенно сегодня работает, последовательно сокращая все те возможности для реальной политической дискуссии. Ну, здесь я вас возвращаю к истории с формальным идеологом Сурковым. Сюда же и такие серьезные манипуляции, которые начались со сменой губернаторов. Речь ведь не в том, что я хочу защитить тех людей, которые сейчас лишаются своих постов. Во многих из них, на самом деле, нет ничего, что было бы достойно какого-то сочувствия. Но я просто вижу, что логика этой замены заключается в том, что те люди, которых приводят к власти в регионах, главное, что от них требуют, это гарантий на предстоящих выборах. От них требуют достаточного влияния и достаточной надежности контроля над политической ситуацией в их регионе, чтобы на ближайших выборах не происходило никаких неожиданностей с точки зрения партии «Единая Россия». Мне, разумеется, это не нравится. Мне кажется, что таким образом добытая предсказуемость, таким образом организованная стабильность не на пользу России и не поможет выработке оптимальной стратегии ее развития, не поможет принять необходимые тактические решения, не поможет выращивать серьезные, эффективные политические кадры. А это вот три главные проблемы, которые стоят сегодня перед российской властью. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вот еще один наш слушатель нам дозвонился. Да, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, как вас зовут?
Дмитрий меня зовут, я звоню вам из Владивостока.
Ух ты, здорово. Никогда еще не принимал звонков из Владивостока. Ну, замечательно. Который у вас теперь час там, Дмитрий?
Ну, около 5 уже утра.
Ужас, ужас. Лишь один не спит, пьет шампанское, а на самом деле слушает радио «Эхо Москвы». Да, Дмитрий, слушаю вас.
Да. У меня вот какой вопрос к вам. Значит, не так давно было 15-летие октябрьских событий.
Угу. Вот, и октябрьских событий 93-го года, как мы с вами
говорим. Да, да, да. Насколько я понял, ваш коллега, который перед вами даже, кстати, в эфирной сетке, он в своем редакционном комментарии, в общем, признал, что поддержка Ельцина тогда была ошибкой.
Это кто такой это признал? Радзиховский? Кто
нет,
передо мной?
Евгений Алексеевич Киселев.
А, ну да, Евгений Алексеевич Киселев. Да, так, ну-ну.
Да. Вот. То есть, ну, в общем, слушаю вашу передачу, не только вашу, сам придерживаюсь либеральных убеждений, гуманистических, с одной стороны. С другой стороны, вы тоже неоднократно говорите о том, к чему мы пришли, к не очень решительным итогам. Вот. И, оглядываясь назад, видно, что один раз, позволив растоптать Конституцию, Да, к Ельцину однозначно негативное отношение.
А когда, собственно, была, на ваш взгляд, растоптана Конституция? В октябре 93 года? Я так совершенно не думаю. Нет, я так совершенно не думаю. Я считаю, что в результате этих событий сложилась возможность создать Конституцию, с которой мы живем сегодня, и которая достаточно эффективно действовала на протяжении нескольких лет, пока не была разрушена. К сожалению, Конституция к моменту этих событий 93 года была раздавлена, растоптана, разорвана и распылена. Я много раз об этом говорил. К ней были приняты многие сотни поправок, на самом деле более тысячи поправок, полностью лишивших эту Конституцию всякой работоспособности и всякой эффективности. Она превратилась в абсолютно эфемерный, недействующий, поселяющий хаос в российскую действительность документ. Мы с вами отлично помним, мы взрослые люди, как это было сделано, как тогдашний парламент, с позволения сказать, во главе с господином Хасбулатовым, последовательно разрушал эту Конституцию. Так ведь?
Я не очень хорошо помню, потому что...
А я хорошо. Я как раз помню хорошо.
Служил в это время в армии и был, так сказать, отключен.
Ну, вы знаете, Дмитрий, ничто не мешает ведь вам найти эту информацию сейчас. Она, в общем, вся есть. Ну, многого нет в интернете, к сожалению. К сожалению, интернет отравил легкостью добычи информации. Вот как-то в два клика раз нашел и все. Но нет, так в библиотеку нужно пойти.
Прямой простой вопрос.
Да.
Была Конституция, да, были тысячи поправок и так далее, но президент не имел права распускать парламент.
С точки зрения чего? С точки зрения той Конституции, которая была искусственным образом доведена вот до этого состояния, но можно было в этой Конституции тогда принять поправки, в результате которых президент должен был бы, не знаю, пить воду ухом, например, и это было бы конституционно. А любая попытка глотнуть ее из стакана было бы неконституционно. Можно было принять в Конституции абсолютно все, что угодно тогда. Знаете, невозможно играть в какую бы то ни было игру на доске из 64, казалось бы, клеток, когда ваш соперник произвольно то добавляет, то убавляет на этой доске фигур, то добавляет, то убавляет рядов и колонок этих самых клеток, произвольно меняет правила этой игры. А потом тогда обвиняет вас в неуважении правил этой игры. Мы с вами пустились в какой-то схоластический спор. Мне довольно легко его вести. Я очень много раз говорил на этот счет. Да, я полагаю, что в тот момент Конституция стараниями тогдашнего парламента была превращена в документ, на основании которого президент не мог исполнить свои естественные политические обязанности. А именно не мог гарантировать прав граждан. Вот и все.
Вопрос один. Можно тогда?
Угу. Давайте.
С вашей точки зрения тогда, когда была точка невозврата? То есть это 96-й год выбора или это позже?
Что значит точка невозврата? Точка невозврата чего к чему?
Политическую систему так изменили, может быть, благодаря только экономическому кризису какие-то будут подвижки, а пока все достаточно... законсервировано и жестко. Вы сами это прекрасно понимаете.
Я думаю, что точка невозврата, я вам скажу, точка невозврата была существенно позже. Точкой невозврата я назвал бы использование войны в Чечне как избирательной технологии. Вот в тот момент, когда люди, находящиеся у власти, приняли решение использовать военные действия на Северном Кавказе как пропагандистский инструмент для победы на выборах, а общество, пресса, партии, парламент тогдашний и так далее, им ничего не противопоставили, позволили им это сделать. В этот момент был перейден некоторый предел. В этот момент, стало ясно, что страной управляет группа лиц, которой никто не хочет или не может оказать сопротивление. На мой взгляд, это недопустимая политическая технология, которая была, да, это осень, соответственно, какого там, 99-го года.
99-го и весна 2000-го.
Да. Я считаю, что это трагический момент в русской истории последних лет, когда вот таким образом был изменен естественный ход событий. Слушайте, Дмитрий, мы с вами ужасно заболтались. Спасибо большое. Спасибо за содержательные вопросы и содержательный разговор. Спасибо, что дозвонились аж из Владивостока. Это бывает так редко, что ради этого можно и правила нарушить, как-то и подержать слушателей в эфире дольше, чем вроде бы это было правильно. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Прошла еще одна неделя, миновала еще одна пятница. Мы с вами через неделю, я надеюсь, встретимся. Надеюсь, что ничего в этом смысле не изменится. И продолжим наши с вами традиционные разговоры о событиях недели и о том, на какие мысли они нас наводят. Всего хорошего, счастливого вам солнечного, я надеюсь, весеннего уикенда. Будьте здоровы. До свидания.